Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11 часов 7 минут в Петербурге. Добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. И сегодня у нас в гостях адвокат Иван Павлов. Иван, приветствую вас.
Добрый день.
Вы мне прямо перед началом эфира рассказали любопытную историю про солидарность адвокатов. Вообще истории солидарности, они сейчас довольно редкие, особенно среди людей, которые... Адвокаты, они же тоже разные. Есть правозащитники, есть адвокаты, которые там связаны с властью, есть такие официальные структуры, как Адвокатская палата Санкт-Петербурга. Ну, более-менее все-таки структура официальная. А расскажите вот сейчас ее в эфире, пожалуйста, что там происходит, как ФСБ возбуждает уголовное дело против адвокатов.
В городе разгорается конфликт между ФСБ и... адвокатурой. Двух адвокатов в течение уже продолжительного времени преследуют со стороны ФСБ, возбуждают против них уголовные дела за то, что они активно участвовали в расследовании следственной службы ФСБ одного уголовного дела. Уголовное дело против их родственника, самих их зовут Зломновы, Андрей и Михаил, это отец и сын, и они защищали в следственной службе ФСБ в течение всего прошлого года своего родственника, сына и брата, соответственно, Павла Зломнова. Дело было возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия.
Там несколько фигурантов,
да, там несколько
все они
фигурантов.
Жаловались на пытки, да, со стороны ФСБ.
Именно так. И как раз вот эти адвокаты достаточно активно эти пытки расследовали, фиксировали и, соответственно, обжаловали их во все структуры надзорные, в том числе там в прокуратуру писали письма, жалобы и в суд обращались. Создавали для следственной службы просто невыносимые условия. Ну, это нормальная работа адвокатов.
Невыносимые условия, это запросы писали, да?
Какие-то? Писали жалобы, писали запросы, обращались с ходатайствами. Вместо того, чтобы вести себя надо вообще спортивно, да, следственная служба берет и инициирует уголовное дело. И в конце прошлого года, просто накануне Нового года, против Зломновых адвокатов возбуждают уголовное дело, якобы они оскорбили следователя. Причем оскорбили где? Оскорбили его в ходе следственного действия в изоляторе временного содержания, там, где как раз проходило следственное действие в отношении их подзащитного.
А известно, чем оскорбили?
Оскорбленный следователь. Значит, происходило это все в августе прошлого года. Он сначала долго ждал. А потом в декабре написал, соответственно, жалобу, и Следственный комитет спустя непродолжительный промежуток времени в лице его главного руководителя, соответственно, нашего главного следственного управления Следственного комитета возбуждает в конце декабря уголовное дело по 319 статье, это оскорбление представителя власти. Значит, ясно, что это реакция на активное поведение адвокатов, защитников во время предварительного следствия. Адвокаты, которые узнали об этом, узнали наши коллеги, которые, в общем, не только в Петербурге, со всей
сейчас,
России.
Иван, вот буквально секундочку. А все-таки есть какие-то, как конкретно они оскорбили, что следователь говорит, есть какая-то информация?
В постановлении о возбуждении уголовного дела никаких слов, которые бы могли трактоваться как оскорбление, не приведено. И нам еще это предстоит узнать.
Угу.
Мы уже заявили соответствующие ходатайства о том, чтобы нам разъяснили вообще сущность, в данном случае еще пока обвинение не предъявлено, но сущность подозрений должно быть разъяснено в самом постановлении о возбуждении уголовного дела. Мало того, мы уже оспорили это постановление в суд, но дело не в этом, потому что юридическая работа будет вестись. Я хочу вам рассказать о том, о той реакции со стороны адвокатского сообщества, которая имела место вот в результате возбуждения уголовного дела против адвокатов. Несколько десятков адвокатов просто заявило свою позицию о том, что так делать нельзя. Они объединились, у нас есть там чат, мы встречаемся как очно, так и там на разных площадках в интернете. Мы обсуждаем это дело, выстраивается позиция. Там созданы даже несколько штабов по защите адвокатов. Адвокатская палата, наша региональная Санкт-Петербургская адвокатская палата в лице президента палаты направила письмо с возмущением, отметила этот факт возбуждения уголовного дела, даже двух уголовных дел против этих адвокатов, выразила озабоченность и потребовала, чтобы руководитель следственного управления взял эти дела под свой личный контроль.
То есть возбудили по одному уголовному делу на каждого адвоката. Каждый из них одного следователя.
Одного следователя оскорбил, причем непонятно, какие слова он, значит, употребил. Причем это же, понимаете, как оскорбление может считаться таковым криминальным, если оно имело место в публичном пространстве. Ясно, что следственный изолятор и следственный комитет в изоляторе временного содержания не является публичным местом.
Не самое публичное место, это правда.
Но это не самое главное. Самое главное то, что в постановлении о возбуждении уголовного дела просто никак не объясняется, что же именно было произнесено, то есть не дает возможность понять, от какого обвинения придется защищаться. Факт возмутительный. Эффективность этих двух адвокатов, вот критерием эффективности, может служить тот факт, что то уголовное дело, где они принимали участие в качестве защитников, буквально развалилось.
Вот то уголовное дело про оборот оружия,
Да, где они защищали своего брата, про якобы незаконный оборот оружия. Вчера обвиняемых должны были освободить. И они ждали, что следователи освободят брата и сына. В связи с тем, что истекли предельные сроки содержания под стражей. Но этого не случилось. Следователи придумали новую конструкцию. Они возбудили против подследственного новое уголовное дело. Якобы он в камере произносил какие-то слова, чем совершил преступление. У нас есть новое преступление, предусмотренное статьей 205.2 Уголовного кодекса, которое предусматривает ответственность за оправдание терроризма. Якобы он как-то положительно выразился о лице, которое было причастно к взрыву управления ФСБ в Архангельске в прошлом году. Якобы это имело в тот самый день, когда прозвучал взрыв, то есть 31 августа прошлого года, но дело возбудили только сегодня.
Угу.
Дело возбудили только сегодня, и сегодня будет рассматриваться вопрос о мере пресечения уже в рамках этого уголовного дела для Павла Зломного. Следователи уже просто выдумывают, высасывают из пальца какие-то поводы для того, чтобы держать человека под стражей, и не дать возможность тем адвокатам, которые участвовали в деле, добиться какого-то результата от своей работы. Адвокатское сообщество и его реакция здесь, конечно, вот на высоте, можно сказать. И мы покажем, что даже если эти следователи выведут адвокатов из уголовного дела, допросив их в качестве свидетелей, или просто по каким-то бредовым основаниям, по бредовым поводам выведут их из числа защитников, то на их место придут новые защитники. Так должна проявляться адвокатская солидарность. И я очень рад, что именно Так ведут себя адвокаты в Петербурге. И к нам приезжают адвокаты даже из далеких регионов, из Краснодара, из Калужской области. Из Москвы приехали адвокаты на первое следственное действие, которое вот было запланировано на середину января. Приехало порядка 15 адвокатов и положили свои адвокатские ордера в уголовное дело. И теперь следователь обязан каждого уведомлять для того, чтобы пригласить, соответственно, для участия в следственных действиях.
То есть и делают это все адвокаты просто по своей инициативе и солидарности?
По своей инициативе, бесплатно, защищая своего коллегу из чувства солидарности.
Слушайте, звучит это очень здорово, хотя история, конечно, жуткая. И в плане возбуждения нового уголовного дела по какой-то странной статье, и в плане того, что преследуют адвокатов. Хотел про вот этих следователей ФСБ поговорить, а... Ну, вы вообще часто судитесь с ФСБ и работаете с делами, которые они ведут. Что вообще происходит? Низкий уровень профессионализма там, дикая мстительность. Вообще, что это происходит?
Здесь целый комплекс проблем, на мой взгляд. Есть, конечно, некоторая оторванность от практики, которая дает опыт, соответственно, знания дополнительные какие-то и так далее. То есть профессионализм. Профессионализм отсутствует, поскольку они ведут штучные дела. У них нет потока. Вот у них есть там следователи, в производстве находится там, например, одно дело. Да? Следователи в системе МВД или Следственного комитета просто завидуют, потому что ну, как бы, нагрузка несравнимая. Если в производстве одного следователя из системы МВД могут быть десятки уголовных дел, угу. то у следователя ФСБ одно дело. К тому же вседозволенность, которая, конечно, ну, обусловлена особым статусом этой спецслужбы. Да? Всемогущая суперспецслужба, наверное, самая могущественная служба в мире, ФСБ.
Могущественная...
По уровню отношения к ней со стороны вот, государственных органов, то есть вот, суды, генпрокуратура, военные следователи, которые должны вроде как вести дела против ФСБ, ну, сотрудников ФСБ, все достаточно лояльно относятся к тем нарушениям, о которых, с которыми сталкиваются адвокаты. Подследственные ФСБ пишут жалобы, на них не реагируют. Ну, вот даже то дело о пытках, дела, вернее, о пытках, просто грядка дел, где были зафиксированы пытки. Пытки были, о пытках говорили не только подследственные, но и члены общественно-наблюдательной комиссии, которые посещали следственные изоляторы, где содержались эти подследственные. О пытках говорили защитники, которые участвовали в этих делах, но ни прокуратура, ни военные следователи, ни суды не как игнорируют эти факты, не дают им надлежащие оценки. На мой взгляд, все это происходит по одной простой причине, что есть определенная установка сверху, с самого-самого верха, да? По определенной категории дел, к которым относятся и дела, связанные с терроризмом, это не только там акт терроризма, это и финансирование, это и оправдание терроризма, и дела, связанные с незаконным оборотом оружия, пытки применять, вот такая установка есть, применять пытки даже тогда, когда, ну, вроде как, ну, все вроде как уже дают показания, все признают свою вину, вроде как готовы сотрудничать со следствием.
А зачем
пытки
тогда пытать?
Применяются с простой превентивной целью, чтобы новые, да, те, кто еще пока не привлечен к уголовной ответственности, знали, что когда их задержат, когда их поймают, к ним будут применять пытки.
Чтобы дрожали и боялись заранее.
Чтобы дрожали и боялись, простая превентивная цель, но опасность есть не только вот в том, что такие факты случаются в России в 21 веке, да, а то, что категории дел, скажем так, преступлений, да, по которым эти пытки сейчас применяются повсеместно, что количество категорий дел будет расти, будет расширяться, соответственно, да, и эти пытки будут применяться уже повсеместно и по экономическим составам преступления, и по другим преступлениям, которые вроде как даже не являются там тяжкими, особо тяжкими.
Тогда вопрос. Вот суды, прокуратура не хотят на это никак реагировать, на все эти превышения полномочий со стороны оперативников и следователей ФСБ. В чем смысл тогда защищать этих людей? Смысл не какой-то общечеловеческий, а философский, а практический все-таки. Вот, ну, как можно вот биться в это? Суды не реагируют, вот приносят им доказательства. Человека пытали. Они такие, нет, даже рассматривать это не будем.
Вы понимаете как, власть достаточно популистская. Да? И вот такие безобразия могут происходить до поры до времени. До тех пор, пока, скажем так, пока народ терпит. Да? Но мы же знаем про русский бунт, да, бессмысленный и беспощадный. Он может произойти как бы в любую минуту, и власть должна здесь чувствовать определенную меру. Вот, вот где-то вот до определенной точки это делать, может быть, можно, да? А потом какая-нибудь там, я не знаю, жалоба, какой-нибудь выявленный представителями общественно-наблюдательной комиссии факт, либо каким-то адвокатом заявленное ходатайство или жалоба с фактами о пытках в отношении подследственного, может привести к таким общественным последствиям, скажем так, да, что, ну, что называется, не позавидуешь здесь никому из представителей власти и тех, кто потворствовал этому всему. Поэтому мне кажется, что все зависит от общественного спроса. Да.
А он есть?
Вот есть общественный спрос на какую-то там, я не знаю, законность в рамках расследования этих уголовных дел.
А он есть, этот общественный спрос?
Пока его можно там, кто-то его ощущает, кто-то не ощущает, да, но вот это все до определенного уровня. Потом это народу может надоесть, и он просто тогда просто сметет всех тех, кто этим занимался.
Ну, сметет, это звучит так опасно. Кто сметет, по ним постреляют, это уже другие истории. А как вы считаете, можно ли изменить эту систему как-то вот такой вот планомерной борьбой потихонечку? Или это нужно, вот, ну, не знаю, менять всю власть в России, и только тогда там вот эта вседозволенность силовиков может куда-то кануть?
Нет, я считаю, как раз планомерная работа, да, по развитию институтов гражданского общества и адвокатуры, и правозащитных организаций, которые работают в этой сфере, помогает расти самому обществу. Вот когда общество повзрослеет до того уровня, когда уже будет считаться, ну, неприличным использовать пытки, а? Вот тогда власть это почувствует, и сама власть изменится. Не надо никого будет менять там персонально. Они просто поймут, что так делать нельзя, и будут действовать иначе.
Как вам кажется, вот, например, за последние 20 лет ситуация лучше стала или хуже? Мы стали больше узнавать о делах, где ФСБ применяет пытки, да? Ну, больше средств связи, последнее время, во всяком случае, есть такое ощущение, людей, активистов, вот членов ОНК, у нас в Петербурге есть две замечательные девушки, Яна Теплицкая, да, и Катя Косаревская, которые много про это рассказывают, СМИ, интернет, это помогает распространять информацию. В какой-то смысле кажется, что, может, даже хуже стало. Или, может быть, все-таки лучше. Какая-то динамика есть, тенденция?
Вы знаете, мы живем в непростое время.
Это правда.
Времена военные.
Да? В смысле?
Ну вот война. У всех там в головах война. У наших, у всех правителей, да, они только и думают, что о какой-нибудь войне. Либо в Украине, да, либо там в Сирии, либо еще с кем-нибудь. А очень просто, потому что вот война где-то вот там вот вокруг, враги подтягиваются, очень легко отвлекать внимание народа от внутренних проблем. которых накопилось большое количество, и их сложно решить. Чтобы их не решать, надо отвлечь внимание от них. Отвлечь внимание можно только на какие-то внешние факторы. Вот фактор внешних стягивания, сжимается кольцо врагов вокруг России, давайте вот туда обратим наши взоры. И в это время, конечно, достаточно сложно, ну, рассчитывать на какое-то развитие там, институтов гражданского общества, там, правосознания граждан. Практически невозможно. Да? Но такое время не может продолжаться бесконечно долго. И я надеюсь, что когда война закончится, будет полегче. Вот когда война закончится, можно будет как бы заниматься каким-то строительством, да, развитием. А поскольку сейчас, как я сказал, время военное, то все идет на мобилизацию какую-то, да, ресурсов, на защитных ресурсов. Власть, так сказать, занимается тем, что по центральным каналам постоянно идет какая-то милитаристская такая
риторика.
Ну,
мы видим это все, да.
Народ, настроение народа тоже соответственным образом нагнетается. И, ну, есть, слава богу, силы, которые этому противодействуют, да, которые пытаются объяснять, да. Но, к сожалению, голос таких людей
пока не в меньшинстве.
Не слышен.
Иван, вот хотел вас еще спросить, у нас 2 минуты до перерыва. Напомню, у нас в гостях Иван Павлов, руководитель команды 29, адвокат. Хотел вас спросить, вот вы упомянули, что адвокатская палата, если так можно выразиться, вписалась за этих адвокатов, которые сейчас, которых преследует ФСБ. Можете немножко вот в 2 словах рассказать про сам этот орган, адвокатскую палату? Насколько это независимая организация? Вообще, какой в ней смысл есть?
По закону это вполне себе независимая организация.
Но парламент у нас тоже, которая, по закону независимый.
Которая осуществляет свою деятельность на принципах саморегулирования. Палата сама как бы генерирует свое руководство. То есть это не какой-то там из министерства начальник, который приезжает и говорит, кто теперь будет управлять палатой. Конечно, у нас есть множество проблем, связанных там с демократизацией внутри вот этой деятельности. Сейчас появились силы, которые считают, что эту демократизацию надо улучшать, что вот надо делать более демократичными выборы этих руководителей. Это нормальное явление, да? Но палаты у нас по закону являются независимыми от органов власти структурами, и это институт гражданского общества, который еще сохранил вот этот элемент независимости от власти.
То есть и на деле адвокатские палаты независимы?
На деле не всегда они ведут себя независимо, поскольку мы живем вот в такой стране, когда надо учитывать многие факторы. И, конечно, руководство палат должно как бы быть такими мудрецами, которые лавируют между интересами разных сил внутри палат.
Иван, я прошу прощения, должны прерваться, новости московские начинаются. Поговорим через несколько минут, продолжим.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
11:34 в Петербурге. Возвращаемся в нашу студию, петербургскую «Эхо». Меня зовут Арсений Веснин. У нас в гостях Иван Павлов, руководитель команды 29. Вот тут вопрос пришел. Что будет с командой 29 после вашего нового назначения? Во-первых, расскажите про ваше новое назначение, интересно.
Недавно вышел приказ, который, кстати, с завтрашнего дня, с 1 февраля, я буду заместителем президента Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург по развитию. Это не значит, что я там на 180 градусов разверну свою деятельность и буду заниматься чем-то совершенно другим, поскольку команда 29, в общем, является где-то адвокатским таким или полуадвокатским образованием. Но я теперь буду отвечать в одной из крупнейших коллегий Санкт-Петербурга. Там более около 500 членов. Буду отвечать за развитие. За развитие этого адвокатского образования.
Что это значит?
Очень ответственная должность,
будете делать?
На мой взгляд, которая связана с тем, чтобы сделать коллегию более привлекательной для адвокатов. Сделать ее современной, ну, более современной, чем она есть сейчас. Но, в конце концов, я хочу сделать просто лучшее адвокатское образование в России. Есть определенные идеи, есть определенные проекты.
Образование в смысле обучения или в смысле образования как структура?
Адвокатское образование как структура, да. И есть люди, которые, есть единомышленники, которые готовы вместе со мной вот к таким преобразованиям.
Зачем нужны эти адвокатские структуры?
Вы понимаете как? Адвокатура в России это ведь не только про защиту прав. Адвокатура в России – это всегда люди, которые входят, которые формируют это вот образование, да, этот институт гражданского общества, всегда высокообразованные люди, да, всегда прогрессивные люди, всегда люди с определенным знанием государственного устройства, и, соответственно, которые могут принести какую-то пользу с точки зрения развития не только институтов гражданского общества, но вообще и развития государства в целом. Поэтому я считаю, что адвокатура сейчас, вот особенно в наше время, она может послужить некоторым таким катализатором для развития многих процессов, которые назрели в обществе в российском и в государстве в российском.
Как именно? Вот просто сейчас говорите довольно общие слова. Конкретно чем заниматься и чем занимаются эти структуры? Вот я все равно не понимаю пока.
Адвокаты – это поставщики.
Нет, адвокаты хорошо.
Справедливости
поставщики,
для людей.
Опять, общие слова получаются. Поставщики справедливости. Хорошо, зачем нужна какая-то коллегия? Что вы там будете делать?
Задача сделать адвокатуру сильной. Потому что, вот смотрите как, сила адвокатуры может определяться в количестве, в доле оправдательных приговоров в стране. Вы знаете, какая
пока
доля оправдательных приговоров в России?
Сколько там?
0,2%. Вот так сейчас относятся к адвокатам. Понимаете? Так сейчас относятся к адвокатуре в целом, да, оценивая нашу силу, да, в 0,2%. Это наш КПД. Этот КПД должен быть намного больше. Вот, например, в Грузии, я недавно просто вернулся из этой страны, там тоже до 2012 года была такая цифра, 0,2 оправдательных приговоров. Сейчас это 8,3%. Представляете, что такое? Это практически каждый десятый приговор оправдательный, притом это не в суде присяжных, потому что в суде присяжных у них 40% оправдательных приговоров.
Ага.
А в России 0,2%. Я хочу поднять эту цифру.
Как
я хочу
сделать
так, чтобы к адвокатуре относились соответствующим образом, чтобы адвокатуру уважали. Уважали прежде всего государственные органы, с которыми адвокатура взаимодействует. А уважали не просто адвокатов, да, из-за того, что такой замечательный человек, а уважали адвокатуру как институт. Да, и уважали адвокатов, которые работают в делах, уважали их аргументацию. А когда к адвокатам относятся как к мебели в следственных кабинетах и в залах судебного заседания, тогда оправдательные приговоры – это исключение из правил. И вот цифра 0,2% – это то, как сейчас к адвокатуре относятся государства в России. Эту цифру надо поднимать. И я этим хочу заниматься, и буду заниматься.
А у вас есть какие-то конкретные шаги? Вот, все-таки что нужно сделать ради этого? Надо с кем-то договариваться, я не знаю, как вообще-то сделать? Повышать квалификацию работы адвокатов?
Надо усилить работу по защите профессиональных прав адвокатов. Чтобы адвокатов нельзя было, например, как это бывает иногда, и такие случаи есть, я как раз участвую сейчас в одном из подобных дел, когда адвоката просто положили на пол приставы в кабинете у председателя одного из судов.
Угу.
Да? Есть случаи, когда адвоката просто выбрасывают со ступенек суда, и он там, его телом ломают рамку металлоискателя, а потом с этого адвоката еще взыскивают стоимость этого металлоискателя. Вот это все как раз примеры того, как негативно сейчас государство настроено к адвокатуре. Если мы поднимем уровень защищенности, правовой защищенности адвокатов, то, соответственно, адвокатов будут уважать, и уровень там, доля оправдательных приговоров, я уверен, будет расти. К нам будут относиться соответствующим образом, так как и должны в правовом государстве относиться к адвокатуре.
Со скепсисом некоторые наши слушатели воспринимают ваши слова. Владимир, например, пишет, что за странное прекраснодушие, они осознают, они исправятся, да они гораздо скорее разгонят адвокатуру и даже суд, а война, причем настоящая, за ними не заржавеет. Тут не боитесь, да, что просто пошлют вас к черту?
В некоторых странах адвокаты могут парализовать, и были такие случаи, когда они просто парализовывали уголовный процесс. Потому что они, например, не направляли своих представителей для защиты по назначению. А таких дел, большинство в любой стране. И тем самым можно парализовать работу правосудия. Но адвокаты для этого должны использовать свою силу.
И консолидироваться.
И консолидироваться.
Спасибо. Это было особое мнение Ивана Павлова, руководителя команды 29, и адвоката, и правозащитника. Спасибо вам. Меня зовут Арсений Веснин. Счастливо.
До свидания.
Вы слушали программу «Особое мнение».